Глава седьмая. Основание. Русская мать. Следы матриархата. Русская нафь. Структуры матриархальной цивилизации Восточной Европы, которые лежат в основании русского дизайна на самой последней глубине, трудно достоверно реконструировать и распознать в силу того, что они подверглись фундаментальному давлению индоевропейского патриархата, воздействовавшего на эти донные слои в течение нескольких тысячелетий. Это давление было не одновременным и мгновенным, но распространялось на целые эпохи, что и составляло сущность русской наумахии в контексте крестьянского мира. Собственно, русский мир и был основан на этом диалектическом отношении, во многом предопределяя тем самым саму русскую идентичность и русский историал. Мы видели, однако, в отдельном томе наумахии, посвященном славянам Восточной Европы, что следы цивилизации Великой Матери все же довольно отчетливо сохранились у славян, что и дало основание некоторым историкам, в частности Эвелю Гаспарине, говорить о славянском матриархате. При рассмотрении славянского матриархата, который, строго говоря, следует понимать как метафору или указание на наличие глубинного и отчасти параллельного матриархального измерения в контексте патриархальной индоевропейской культуры у южных и западных славян, мы обращались и к русскому материалу, поскольку славянское единство сохранялось довольно долго, и общность культуры и религиозных представлений у разных ветвей славянства прослеживается очень хорошо. Более того, многие выводы относительно славянской цивилизации Нави мы, вслед за Гаспарини, делали на основании именно восточнославянских представлений и мифов. А сам Гаспарини считал, что именно у русских следы славянского матриархата сохранились лучше всего. Из контекста древнерусских преданий и мифов мы взяли саму идею Нави как славянского представления о подземном потустороннем мире, уходящего к цивилизации Великой Матери. Очевидно, что оно не только предопределяет воззрение восточноевропейских славян, но в еще большей степени относится именно к русскому мировоззрению. На самом глубинном уровне русский народ также относится к цивилизации Нави, а следовательно разделяет ее основные характеристики с другими восточноевропейскими культурами. Поэтому мы вполне можем говорить о русской Нави и в том смысле, в каком мы использовали это выражение применительно к восточноевропейским народам. Следует подчеркнуть, что если в индоевропейской оптике область Нави является половиной или просто частью Вселенной, представляя собой ночные и посмертные миры, сопряженные с подземными территориями, женским началом и теневыми сторонами онтологии, то в матриархальном контексте Нави охватывает собой все поле проявления, снизу доверху, инклюзивно включая в себя и всю полноту явлений, существ, ситуаций и процессов. Навь – это философия, в чем-то сходная с материализмом, утверждающая, что в основании любого наличия лежит невидимое нечто, материя, великая мать, расположенная под дном явленного мира. Туда уходят существа, и оттуда они появляются к существованию. Небо, свет, солнце, день и мужское начало в такой оптике также являются телесными, вещественными, материальными, поскольку всегда несут на себе следы происхождения из всепорождающего лона великой богини, достойной как мать всего высшего почитания. Мать сыра земля в таком контексте является всеобщим, всеохватывающим гештальтом, который своим всепроникающим наличием и конституирует Навь как среду, ткань существования и движения. И даже само бытие, представляющееся в этом горизонте лишь трепетанием складок Нави. Изначально Навь – это не просто зона бытия, но способ восприятия и прочтения всего бытия, бытия как такового. Навь включает в себя все, и даже то, что, по видимости, исключает, но что остается в тайне неразрывно связанном с ее тотальной стихией. Параллели философии Нави с материализмом не случайны. При том, что материализм представляет собой философское учение Европы нового времени, а Навь является древнейшим архаическим преконцептом. Между ними существует глубинная, но логическая и структурная связь. Поскольку материализм является ярким выражением логоса Кибеллы, который имел аналогичные формы и в античности, в финикийской космологии, у некоторых досократиков, Демокрита, а позднее у Эпикура и Лукреция. Именно эти формы и стали отправной точкой становления научного мировоззрения нового времени. Таким образом, в основе нового, как постсредневекового, лежит нечто очень древнее. Палеоевропейские мотивы цивилизации, предшествующие приходу в Европу индоевропейских культур. Сам термин «навь» является индоевропейским, и в палеоевропейском языке это начало называлось как-то иначе. И сам концепт «нави» также имеет индоевропейский оттенок, так как обобщенно выражает идею смерти, то есть темной стороны бытия, в то время как в культуре «великой матери» он означал скорее всеобщее хтоническое начало, не только забирающее, но и дающее жизнь. Слово «навь» происходит от индоевропейского корня «нау», означавшего смерть, труп, и производное от него понятие – нужда, нехватка. Отсюда готское «наус» – труп. И «наупс» – нужда, принуждение. Латышская «наве» – смерть. Староирландская «нун» – голод, нужда. Кимрская «нюд» – тоска, нужда. Литовская «новити» – мучить, убивать. Славянская «уныние», нытье, а также, собственно, нужда. И так далее. Однако негативный смысл индоевропейской основы «нау» скрывает под собой иную, более архаическую семантику, где область смерти и ночи осмыслялась в ином, не столь прямолинейном и дуалистическом ключе. Навь соответствовала тому, что в социологии воображения называется мистическим ноктюрном, то есть переходом субъекта на сторону объекта, или миграции жизни в сферу смерти. В этом режиме происходит тотальное переворачивание классической, диурнической, аполлонической, мужской и дневной логики. Но при этом, естественно, умное начало не может полностью превратиться в свою противоположность, все же оставаясь именно мыслью, что порождает особый тип и онтологии, и гносеологии. Платон в Тимее назвал такое мышление «логос», «нотос», По сути, речь идет о гносио-онтологическом гибриде, о предельно тяжелом и мутном глишероидном, то есть склеенном мышлении, или о внешнем мире, имеющем характер свинцово-тяжелой, но все же едва-едва управляемой галлюцинации. Русская нафь, осмысленная в индоевропейском контексте, диурна, как его антипод и антагонист светового патриархального героического начала, была в своих корнях успокаивающим и основополагающим, учреждающим концептом, фундаментальным началом особой материнской онтологии. Следы такого толкования нави мы встречаем в некоторых традициях, преданиях и обрядах, сохранившихся у восточных славян. Двойственное толкование нави, где индоевропейское понимание пассивной и чисто привативной негативности заметно переходит в некоторую активность, в могущество и силу, можно проследить в развитии изначальной семантики индоевропейского корня «нау» от пассивного «нуждаться» – чистый недостаток, к активному «нудить», «вынуждать», оказывать силовое воздействие. Прекрасный пример этому мы видим в евангельском тексте. «Царствие небесное нудится, и нужницы восхищают е». Здесь глагол «нудить» передает именно упорное приложение усилий и сил, то есть особую форму активности. Осуществительное «нужницы» описывает того субъекта, который это действие совершает. Эти славянские слова передают греческие «виазо» – добиваться чего-то силой, и «биатис» – человек, использующий силу, насильник в византийскую эпоху с коннотацией принудительного соития. Греческое понятие, в свою очередь, восходит к корню «биа» – могущество, сила, и индоевропейскому корню «гвея», означающему также силу в ее активном, всеподчиняющем значении – победу, доминирование. Таким образом, в славянском языке индоевропейский корень, несущий смысл смерти и пассивности, нехватки и слабости, нужда, нытье и так далее, придает активное атакующее значение греческое био. В этом можно распознать как раз влияние палеоевропейского слоя русской идентичности, где нафь выступает не только как привация, но и как высшее и изначальное могущество, то есть сила. Структура нави неразрывно сопряжена с философией силы, то есть представлением о мире как игре хтонических сил, баланс которых остается в целом неизменным, а любое превращение с неизбежностью сопровождается убылью. Эта философия силы во многом определяет структуру русской волшебной сказки, которая представляет собой чаще всего повествование о равновесии, которое нарушается, завязка, чтобы становиться содержанием самого рассказа и в конце концов восстанавливается. Соблюдение такого баланса продиктовано мистическим ноктюрном, который не допускает асимметрии или неопределенного конца. Все то, что заслуживает быть рассказанным, должно с необходимостью представлять собой утверждение баланса, заклинание во имя равновесия. Пропавшее должно быть найдено, украденное возвращено. Подаренное уравновешено ответным даром – отдаривание. Собственно же сюжет о посещении героем сказок мира мертвых – нави – также является столь частым потому, что он представляет собой необходимую половину жизни. Подчас такое путешествие в навь предпринимают как раз для того, чтобы воскресить кого-то, что-то вернуть или восстановить. Смерть, потусторонний мир, эгипохтоническое пространство в модели матриархата есть одновременно всепорождающий и всеоживляющий источник. Субъект рождается из объекта, чтобы снова превратиться в объект и снова родиться. Речь идет не о перевоплощении души, но о фундаментальной континуальности глубинной материнской субстанции. А все существование является лишь колебанием ее ткани, рябью на ее поверхности. В горизонте Нави Земля не основа, но бездна. Поэтому она сыра, проницаема. В Землю можно нырнуть, под ней можно жить. Она не нижний предел манифестации, начинающейся с небес, как в классической типологии Турана, но многомерное, бескрайнее вместилище сущего, восприемница и кормилица платоновского Тимея. Этот уровень Нави не является объектом тематизации и не имеет определенного образа. Это скорее мировоззренческий и культурный фон, пронизывающий повествования, сюжеты, обряды и гештальты русского фольклора. Собственно, праздники поминовения мертвых, Нави-понедельник и родительские субботы, связанные с пасхальным циклом, и отдельно стоящая Дмитровская, были календарными моментами сугубо взаимодействия с миром мертвых. В эти дни совершались обряды поминовения покойников, продолжавшие отчасти традиции дохристианских древнеславянских тризн. Это были точки входа в Навь живых и периоды возвращения покойников, дедов у белорусов, к своим потомкам. Эти пересечения актуализировали весомость и актуальность Нави. Отсюда обычай кормления мертвых, оставления еды на кладбищах и выливания вина на землю. Прибытки, наличия добровольно отдавались миру фундаментальной нужды, которая сама приобретала наглядность наличия в образах возвращающихся мертвецов. Тем самым восстанавливалось равновесие сил. Жертвы живых компенсировали мертвым их нехватку бытия, за что мир смерти посылал благословение и жизнь пока еще живущим вместе с предостережением об их неминуемом конце.